Зачем тюленям усы? Почему в викторианской Англии женщинам советовали путешествовать с булавкой во рту? Как пиво помогло в изобретении газировки? Об этом не расскажут на уроках и лекциях. Зато это сделаем мы в программе «Спутник эрудита».
Возвращаемся к нашей беседе. Сегодня в честь дня рождения Сергея Королева, инженера-конструктора, который сыграл огромнейшую роль в освоении человеком космоса, у нас в гостях академик Российской академии космонавтики имени Циолковского, доктор технических наук, профессор МГТУ имени Баумана Валерий Тимошенко. Валерий Павлович, ну, раз мы уже о ФАУ-2 заговорили, изначально-то Королев работал в том числе и над ракетопланом, то есть не было окончательного решения, каким образом можно доставить что-либо в космос. И когда, в общем-то, стало известно о ФАУ-2, это предопределило решение в пользу тяжелой ракеты и отказ вот от этого проекта? Или это не ФАУ-2 сыграло роль в этом?
Я думаю, что ФАУ-2, ведь у немцев было и ФАУ-1, это тоже как бы ракетоплан, и ФАУ-2. Но ФАУ-2, она сразу была нацелена на более мощный, на более тяжелую полезную нагрузку, соответственно, ближе к носителю ядерного заряда. Ну а то, что Королев работал над ракетопланом, ведь не только Королев работал, был еще Лавочкин, который создавал свою знаменитую систему «Буря». Это тип, аналог наших современных крылатых ракет, но большой грузоподъемности. Но ракета оказалась как бы проще в том плане, что она сразу позволяет лететь вне атмосферы и потенциально далеко улететь. Ну, ФАУ-2 не очень далеко летала, но были надежды, что можно усовершенствовать. Поэтому вот как бы центр тяжести переориентировался на создание ракет. Ракет, именно ракет.
А ракетоплан — это возвращаемый аппарат? Это
нет, ракетоплан — это просто самолет с ракетным двигателем или с реактивным двигателем. Или, ну, в качестве ускорителя может быть ракетный двигатель, а для крейсерского полета это может быть реактивный двигатель, типа турбореактивного или прямоточного двигателя. Но главное, что он...
То есть он доставляет только до определенных слоев?
Нет, он летит на определенной высоте. То есть если ракета, она взлетает вертикально там, или под наклоном, уходит вне атмосферы, потом входит в атмосферу в районе цели, то ракетоплан движется на какой-то определенной высоте, скажем, там 20 километров или там 15 километров. В этом есть преимущество. Его труднее засечь радиолокаторами. Вот. Но в то же время там требуется система управления, которая позволяла бы привести точно к цели. Это, ну вот, современные крылатые ракеты так и летают.
Угу. Я думаю, стоит напомнить, что Королев был полностью реабилитирован в 1957 году. В общем-то, уже работал, да, полноценно, ну, не в шарашках, а на государство. И ну, до 1957 года уже шли разработки, потому что в 1957, мы знаем, случился запуск первого искусственного спутника Земли в космос. Вот на какой ракете это произошло, и вот какие этапы пришлось преодолеть Королеву перед тем, как была получена та ракета, которая может доставить в открытый космос аппарат?
Королев начал с того, что попытался воспроизвести ФАУ-2, и это называлось ракета R-1. Вот она даже сейчас на въезде в город Королев стоит в виде памятника. Но первое, это произошло достаточно период, было порядка 20 пусков, из них там больше половины было неудачных, но потом уже начали ракеты летать, хотя точность попадания была очень слабенькая, там где-то от 1,5 до 5 километров в сторону от цели отклонялись. А потом пошли модификации R1, R2, R3, и уже появилась, ну и техника начала развиваться, и появились идеи создать мощную ракету для... К тому времени у нас уже появилась термоядерная бомба, а термоядерная бомба, она весила уже не там несколько сотен килограмм, а несколько тонн. И нужна была мощная ракета, которая способна была забросить эту термоядерную бомбу к нашему потенциальному противнику. Поэтому вот началась работа по созданию ракеты тяжелой, и эта ракета уже шла под названием Р-7. И так ее до сих пор в инженерных кругах называют «семерка». Хотя вот эта «семерка» это вот прошла там десятки модификаций, то, что мы знаем под ракетой «Союз», там уже последняя модификация «Союз-21Б», вот, даже она летает не только с Байконура и с космодрома Плесецк, но и с космодрома Восточного, и даже с французского космодрома Куру. То есть эта ракета, она пережила несколько поколений не только ракет, но и несколько поколений людей. Но вот основы были заложены тогда, когда вот до 57-го, и первый спутник был запущен как раз вот этой ракетой Р-7.
Угу. Но все произошло, все штатно прошло.
Ну, были неудачные пуски и до этого запуска спутника, и после многократно. Там ведь ракеты все время надо совершенствовать. Делать большую полезную нагрузку, большую точность, большую автоматизации. И каждое нововведение, оно требует отработки, так называемой. А отработка бывает двух видов. Либо на Земле там какие-то проверки экспериментальные, но самая финальная проверка — это, конечно, запуск ракеты и с какой-то полезной нагрузкой. Особенно, когда собираемся запускать человека, то до того, как человек полетит, надо гарантировать, что он вернется. Поэтому несколько беспилотных пусков совершается. Ну и на этом этапе были и взрывы, и падения, и неудачи. Но в конечном счете, и даже после того, как космонавты начали летать, какую-то модификацию делают, все равно проверяют. И были случаи, что ракеты падали, там какая-то автоматика не срабатывала. До взрывов редко доходило, а вот то, что там какие-то вот автоматические системы не срабатывали вовремя, и, скажем, двигатели отключались, или там разделение неправильно происходило, это было и уже и после смерти Королева. Это и сейчас бывает на таких вот ракетах, которые вновь создаются.
Угу. Но сейчас безопасность на другом уровне? То есть, если пуск пилотируемый, то пилотам нечего опасаться?
Опасаться всегда есть чего. Но вот последний инцидент, когда неправильно пристыковали боковой ускоритель на ракете «Союз», и он там неправильно начал отделяться и ударил по центральной ступени, произошел там взрыв, система автоматического спасения, она позволила увести капсулу с космонавтами в безопасное расстояние. И вот на любых пилотируемых ракетах всегда есть система автоматического спасения. Это последний шанс, чтобы улететь не только во время полета, но даже если на старте, там, скажем, происходит пожар, эта система способна увести капсулу с космонавтами на высоту там, 2-3 километра с тем, чтобы спуститься на парашюте безопасно.
Но когда летел Гагарин, таких не было систем.
Когда летел Гагарин, там немножко по-другому. Там на старте не было возможности спасти.
Но у него была какая-то подстраховка?
Подстраховка была. Значит, вот капсула в виде шарика, она могла быть выброшена в бок. Там было специальное отверстие в обтекателе. И на высоте, там, начиная там, 1,5-2 километров, уже можно было капсулу эту выбросить в бок, она на парашюте бы спустилась. Если бы там нештатно начала работать ракетная система, то все равно была бы возможность спастись.
Угу. Попов, Королев, он лично отобрал Гагарина из отряда космонавтов?
Ну, на этот счет много...
Или это домыслы?
Много разговоров, домыслов, рассказов. В принципе, была группа космонавтов достаточно большая, там финаль уже... Перед полетом Гагарина было около 10 человек. И были два основных претендента — Гагарин и Титов. Ну, Титов с точки зрения технических знаний, таких инженерной подготовки, он был выше Гагарина. И он, кстати, всю жизнь, потом всю последующую жизнь очень, как говорится, жалел, что его не пустили первым. Но Гагарин, он вообще был с точки зрения коммуникабельности, вот, скажем так, фотогеничности лучше, выглядел лучше. Ну и кроме того, у Титова было имя Герман. Это вот все такие вещи, они учитываются при политических вот таких моментах. Ну, еще говорят, что когда перед самым финалом, когда надо было определять, кто будет, там проверяли вот нервное состояние космонавтов. Ну, все волновались, у всех там ощущенные. А Гагарин, он такой спокойный, ему как-то было легко он это переносил. Ну, и как показало последующее вот его общение с прессой, со всеми международные отношения, он очень, как говорится, нравился публике, и Королеву тоже понравился. Uh-huh. Королев, конечно, сыграл не последнюю роль в том, чтобы отдать ему приоритет.
Валерий Павлович, спасибо вам большое, то, что пришли к нам сегодня в день рождения Сергея Королева. Валерий Тимошенко, академик Российской академии космонавтики имени Циолковского, доктор технических наук, профессор МГТУ имени Баумана, был в студии «Радио Спутник». Благодарю.
«Спутник Эрудита».